Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. У микрофона Александр Бубраков. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Полиция разогнала лагерь оппозиции на Кудринской площади в Москве. Открылся саммит «Большой восьмерки» в американском Кэмп-Дэвиде. Московские художники намерены сегодня прогуляться по бульварам российской столицы. Гражданских активистов, задержанных в ночь на субботу при разгоне полиции народное гуляние на Кудринской площади в Москве, выпускают из полицейских участков без предъявления обвинений. Всего были задержаны около 30 человек. В пресс-службе Московского управления МВД сообщили, что на участников гуляния поступали жалобы от местных жителей. После разгона лагеря на Кудринской несколько десятков активистов продолжили гуляние на Никитском бульваре. Однако и туда пришел ОМОН, были задержаны несколько человек. Другая группа осталась на Арбате. Договоренности о том, где оппозиционеры пытаются организовать новый лагерь, пока нет. Непрерывная уличная акция протеста в форме народного гуляния продолжается в Москве 7 мая, дня инаугурации Владимира Путина. Число участников акции от нескольких десятков утренние часы до примерно 2000 вечером. Госдума России в пятницу перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Как передает корреспондент Радио Свобода, об этом сообщил спикер Нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. По его словам, такое решение принято в связи со значимостью документа для того, чтобы у депутатов было больше времени на его обсуждение. Законопроект был внесен Госдуму депутатом от «Единой России». Документом, в частности, предусматривается повышение суммы штрафов за нарушения до 1,5 миллиона рублей с нынешних 2000. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступают против инициативы правящей партии.
Я вчера заявил, что мы не будем участвовать при рассмотрении этого вопроса и покинем Думу. И считаем, что внесение такого рода вопроса это является не глупостью, а провокацией. Те, кто расписал сценарий его внесения, прекрасно понимают, что они делают.
Сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. А вот что сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Никакого не будет варианта, что это будет очень плохо, или какие-то там репрессии, или какое-то давление. Также, кто хочет, будет проводить свои мероприятия. Но будет больше осторожности. Я уже говорил много раз. Давайте все договоримся и закрепить площади.
Сказал Жириновский. Конституционный суд России постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности организаторов. Такое решение огласил в пятницу председатель суда Валерий Зорькин по итогам рассмотрения обращения жителя Тулы. Сергей Катков просил проверить конституционность статьи российского законодательства, согласно которым за превышение численности участников митинга штрафуют его организаторов. Позицию суда разъяснил журналистам судья Юрий Руткин.
В данном постановлении мы как раз и сказали, что несоответствие количества участников заявленным в уведомлении является основанием для привлечения организаторов к административной ответственности только в том случае, если такое несоответствие возникло по вине инициатора проведения публичного мероприятия и создало реальную угрозу общественной безопасности, общественному порядку.
Сказал судья Конституционного суда Юрий Руткин. Московские художники вслед за писателями намерены прогуляться сегодня по бульварам российской столицы. 25 человек подготовили акцию «Кочевой музей современного искусства» в рамках музейно-выставочного мероприятия «Ночь в музее», передает Интерфакс. Художники собираются провести свои произведения на ручных тележках по нескольким бульварам с возможной остановкой во дворе Московского музея современного искусства на Петровке. Власти города согласовали проведение акции при условии, что она не будет превращаться в митинг или политическое шествие.
Радио «Свобода». Новости.
В пятницу, первый день саммита в американском Кэмп-Дэвиде, лидеры стран «Большой восьмерки» на торжественном обеде обсудили вопрос международной безопасности. О первом дне переговоров агентство Рейтер рассказал член американской делегации. По его словам, лидеры стран «восьмерки» согласились с тем, что Иран должен обсуждать с международным сообществом свою ядерную программу. Они также подчеркнули, что Северная Корея может столкнуться с еще большей международной изоляцией, если продолжит провокации, подобные недавней попытке запуска баллистической ракеты. Обсуждалась также ситуация в Сирии. Участники встречи отметили важность воплощения в жизнь международного плана урегулирования в этой стране. По словам американского представителя, российский премьер Дмитрий Медведев, принимающий участие в саммите, согласился с общим мнением о том, что пока для этого приложено недостаточно усилий. В субботу основной темой саммита станет ситуация в мировой экономике, в частности еврозоне. Обсуждаться будет долговой кризис в Греции. Лидеры Евросоюза вновь выразили убежденность в том, что наилучшим вариантом для решения экономических проблем Греции является сохранение членства в еврозоне. Председатель Совета ЕС Херман Ван Ромпей и глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу принимают участие участие в саммите «Большой восьмерки» в американском Кэмп-Дэвиде. Одна из главных тем встречи – ситуация в еврозоне и, в частности, в Греции. Баррозу подтвердил, что страны еврозоны готовы выполнить договоренности и оказать Афинам финансовую помощь, если Греция будет выполнять условия достигнутых ранее соглашений. Заявления прозвучали на фоне политического кризиса в Греции, результатом которого может стать выход страны из еврозоны. В Азербайджане начался судебный процесс над оппозиционным журналистом. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Судя по тяжким преступлениям Азербайджана, начался процесс по делу главного редактора оппозиционной газеты «Урал» Аваза Зейналлы. Журналист был арестован в октябре прошлого года по обвинению в получении взятки в крупных размерах на основе жалоб депутата парламента Гюляра Ахмедовой и еще 4 человек. Тогда же было конфисковано имущество редакции газеты «Урал» в связи с обязательствами издания выплатить установленные судами денежные компенсации по искам ряда высокопоставленных чиновников. Зейналлы отвергает предъявленные обвинения и считает, что его преследуют за критику руководства Азербайджана. Адвокат журналиста Эльчин Садыгов заявил о сфабрикованном характере уголовного дела и отсутствии доказательств получения взятки. Местные международные правозащитные организации осудили уголовное преследование Зейналлы и призвали освободить журналиста. Власти Азербайджана отвергают политическую подоплеку в деле Зейналлы. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
В Лондон в пятницу специальным авиарейсом из Афин был доставлен огонь предстоящих этим летом Олимпийских игр в британской столице. Самолет с олимпийским огнем приземлился на военно-морской авиационной базе Кордероуз. В церемонии участвовали британская принцесса Анна, глава оргкомитета предстоящих игр Себастьян Коэ, мэр Лондона Борис Джонсон, бывший капитан английской футбольной сборной Дэвид Бекхэм.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торцев. 26 апреля британская The Telegraph сообщила читателям, что в высоком суде Лондона начались слушания по иску русского олигарха, нефтяного магната и коллекционера произведений искусства Виктора Виксельберга к аукционному дому «Кристис» о возмещении ИСУ 1 миллиона 700 тысяч фунтов стерлингов за приобретенное им на аукционе «Кристис» произведение известного русского художника Бориса Кустодиева, оказавшееся поддельным. Подделки произведений искусства, прежде всего живописи, и этой тяжбе я и намерен посвятить сегодняшний часовой выпуск «Разница во времени». Для начала несколько уточнений и справок. Формально истцом по делу выступает не сам Виктор Виксельберг, а, как утверждается в российской печати, подконтрольный ему офшорный инвестиционный фонд «Aurora Fine Arts Investment». Виксельберг является одним из его партнеров. В справке, опубликованной в российском издании «Коммерсант», значится:
фонд специализируется на русском искусстве, имеет в Москве в отеле «Ритц-Карлтон» закрытую галерею. На Московском международном салоне изящных искусств в Манеже в 2005 году фонд показал живописную часть своей коллекции. Это были выдающиеся произведения русских художников конца XIX – начала XX века, «Кораблекрушение» Ивана Ивазовского, портрет Юрия Деники Петра Кончаловского, портрет бретонки Бориса Григорьева. На салоне в Манеже в мае 2008 года фонд показал свою коллекцию Фаберже, русских эмалей и золотых табакерок, не менее впечатляющую. Сумма инвестиций в российское искусство, по некоторым оценкам, превышает 100 миллионов долларов.
Ответчика в суде представляет Алексис де Тизенгаузен, являющийся главой российского международного отдела «Кристис». В финансовом отношении возможный проигрыш в суде 1 миллиона 700 тысяч фунтов стерлингов, это примерно 2,9 миллиона долларов, для «Кристис», чья суммарная выручка от продаж в последние годы превышает 5-6 миллиардов долларов, потеря невеликая. В репутационном очень и очень существенно. И «Кристис» готов на многое, чтобы ее предотвратить. Тяжба эта давняя. После того, как приобретенная «Авророй» картина Кустодиева оказалась в 2006 году в России, она была подвергнута там нескольким экспертизам, сделанным специалистами научно-реставрационного центра имени Грабаря, Русского музея и Третьяковской галереи. Результат, как выражаются эксперты, отрицательный. Подделка. Причем первое из отрицательных заключений было сделано еще в 2006 году.
«Авторство Бориса Михайловича Кустодиева категорически отклоняется», написал в своем лаконичном заключении независимый эксперт Владимир Петров. Эксперт ВХНЦР имени Грабаря Ирина Геращенко на основе всех видов исследований, которые проводит Центр – стилистическое, технологическое, рентгенографическое, химический анализ грунта и красочного слоя и другие – дала аналогичные заключения. Результаты исследования исключают принадлежность картины кисти Кустодиева. На сегодняшний день есть еще два заключения. Специалисты Русского музея Владимир Круглов, Алиса Любимова и Светлана Римская-Курсакова заявили, авторство Бориса Кустодиева не может быть подтверждено.
Тут я должен прежде всего, наверное, расшифровать сложно произносимую аббревиатуру ВХНРЦ. Это Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря. В заключение Русского музея меня, простого читателя, впечатлила учительская строгость авторов, осудивших рассматриваемое имя произведения за компилятивный характер, а автора за неумение рисовать.
Погрузив фигуру героини в интерьерную среду, он допустил серьезные ошибки в изображении пространства и анатомии. К примеру, сундук, на котором лежит одалиска, нелепо короток для ее фигуры. Он буквально наскакивает на кафельную печь, изображенную рядом. Это не соответствует системе мировидения Кустодиева, его знанию купеческого быта. Авторство этого мастера, великолепного рисовальщика и живописца, умевшего по памяти нарисовать человеческую фигуру, в полотне одалиска противоречит анатомические ошибки в изображении левой руки и левой груди героини, ее правой ноги, растущей из живота.
Я подумал, повезло Пикассо настоящему, а не поддельному. Ему бы досталось от этих экспертов и за незнание анатомии, и за ошибки в изображении пространства. А каково это читать Вексельбергу? Он-то выложил 1,5 миллиона фунтов стерлингов плюс премию покупателя за произведение великолепного рисовальщика и живописца. А тут какой-то неумейка, правая нога, растущая из живота. А теперь процитируем еще одно из имеющихся в моем распоряжении экспертных заключений. Оно утверждено первым замом гендиректора Третьяковской галереи по научной работе Иовлевой и составлено завотделом научной экспертизы этого учреждения Гладковой и старшим научным сотрудником отдела живописи второй половины XIX – начала XX века Гусаровой.
Тематически представленная на экспертизу картина близка к творчеству Бориса Михайловича Кустодиева. Художник неоднократно обращался к изображению пышнотелой красавицы, лежащей или сидящей на расписном сундучке. Первой из таких картин была «Красавица» 1915 года. За ней последовали варианты под тем же названием, написанные в 18, 19 и 1921 годах. Формально воспринятые стилистические признаки присутствуют в экспертируемой картине «Одалиска». Сюжетным и стилистическим сходством объясняется и появление подписи «Борис Кустодиев» 1919-й на исследуемой картине. Анализ подписи показал, что она появилась значительно позднее создания картины. По способу нанесения и начертанию не совпадает с автографами художника. Носит подражательный характер, не может быть признана подлинной.
Не стану утомлять вас изложением других признаков подделки, перечисленных сотрудниками Третьяковки. Несвойственная работам Кустодиева структура и фактура красочного слоя, разница в подходах к моделировке форм тела и использовании белил и многое другое. Вывод экспертов таков.
Авторство Кустодиева по стилистическим и технологическим причинам не подтверждается. Экспертируемая картина «Одалиска» принадлежит кисти неизвестного художника и представляет собой продуманное повторение излюбленной кустодиевской темы.
Я никакой не специалист в области живописи. Но знаете, что меня в этом экспертном заключении напрягло? То же, что и его авторов в исследуемой ими картине. Подпись. Я вспомнил репортаж «На дожде» о сенсационной выставке в Москве «Шедевры подделки». Там вместе с художественными приобретениями бывшего топ-менеджера «Транснефти» Игоря Возякова были представлены противоречащие друг другу экспертные заключения по ним. Причем иногда экспертиза принадлежала одним и тем же авторам. Процитирую.
Самое интересное в этой истории, что на каждую фальшивую картину во время покупки Возякову были предоставлены экспертизы Третьяковской галереи. И это является самым интересным на выставке. Возле каждой картины висит экспертиза с именами экспертов. Причем возле некоторых картин две противоречащие друг другу экспертизы одних и тех же экспертов. Например, в первой экспертизе написано «Идеальная работа, музей, покупайте». На второй, через 15 лет. Ужасно. Фальшак. Обе экспертизы подписаны именами Гладкова и Чурак. Чурак заведует отделом передвижников в Третьяковке.
Ну а Гладкова – один из авторов экспертизы по картине, приобретенной Вексельбергом. Репутационные потери, о которых я упоминал, говоря о Кристис, тут очевидны. И вполне возможно, на это обратят внимание в лондонском суде. Другая возможная проблема тут в том, что экспертный ресурс в деле о приобретенной Вексельбергом картине, по мнению некоторых, исчерпан. Похоже на сталинское «других писателей у меня для вас нет». Как говорит партнер Вексельберга по фонду «Аврора Файн Артс» Андрей Ружников,
«Мы готовы рассмотреть любую кандидатуру, однако после предоставления экспертных заключений от трех ведущих музеев России, таких как Третьяковская галерея, Русский музей и Центр Грабаря, а также таких известных экспертов или коллекционеров, как Петр Авен и Владимир Петров, трудно представить себе, кто же еще на этой планете может высказать авторитетное и компетентное мнение по поводу работ русского художника Бориса Кустодиева».
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний выпуск посвящен экспертизе подлинности художественных произведений и подделкам. Поводом послужило судебное разбирательство в Лондоне по делу, условно именуемому в печати «Вексельберг против Кристис». Российский олигарх, собиратель произведений искусства, требует от аукционного дома 1,7 миллионов фунтов стерлингов за приобретенную им в 2005 году картину, признанную российскими экспертами не произведением Бориса Кустодиева, а подделкой. Продолжим. Кристис тоже тем временем готовился к нынешнему суду. Упомянутый мной Алексис де Тизенгаузен еще в декабре 2010 года представил свои соображения. Цитирую. «Я просто не считаю, что мнения, выраженные в заключениях русских источников, являются обоснованными». Если коротко, то его многостраничные аргументы того, что «Одалиска» – подлинное произведение Кустодиева, а Вексельберг заплатил за нее адекватную цену, сводятся к следующему. Первое. Кристис и лично он, Тизенгаузен, приобрел «Одалиску» из коллекции, проживавшей в Мюнхене госпожи Московской, вместе с работами других выдающихся русских мастеров Сомова и Поленова. Наличие в коллекции Московской их работ, а также других первоклассных произведений Левитана, Маковского, Богданова, Бельского и так далее, а также последующие их перепродажи на аукционах за высокую цену, свидетельство того, что, опять цитата, «господин Московский», то есть создатель коллекции «Покойный муж» госпожи Московской, был серьезным коллекционером, с хорошим вкусом, знал, что он приобретает, и не имел привычки покупать картины сомнительного качества, низкого качества или из сомнительных источников. А это, в свою очередь, косвенное доказательство подлинности «Одалиски». Второе. Данные о выставке 1932 года русское художественное искусство последних двух столетий свидетельство того, что уже в то время одалиска находилась в коллекции Московского, покинувшего Советскую Россию в 1923 году, и выставлялась под названием «Красавица». На основании этого Тизенгаузен делает следующее заключение.
Если истец прав в своем утверждении, что картина является подделкой, она должна быть подделана между 1919 годом, дата, которая на ней указана, и 1932 годом, дата, когда она выставлялась.
Третье. В определении подлинности произведений для Рижской выставки принимал участие Богданов Бельский, близко знавший Кустодиева. То обстоятельство, что он эту картину не забраковал, дополнительный, по мнению Тизенгаузена, аргумент в пользу авторства Кустодиева. И снова цитата из показаний Тизенгаузена.
Истец также утверждает, что любой подделыватель должен был иметь доступ к подлинной картине Кустодиева «Купчиха и домовой», которая не была написана до 1922 года. Это еще больше сокращает период возможного изготовления подделки до 1922-1932 годов.
Но, пишет Тизенгаузен,
Кустодиев умер в 1927 году. До этого времени существовал довольно серьезный риск того, что любая подделка будет раскрыта самим художником. Как во время его жизни, так и между 1927 и 1932 годами причиной для кого-либо изготовить подделку работ Кустодиева представляются ограниченными. Существовало множество знатоков, которые могли обнаружить обман, и этот рынок не был значим. Также невероятно, что кураторы Рижской выставки 1932 года приняли или могли бы допустить картину, не проверив подлинность ее происхождения.
Дополнительный аргумент – первый систематический каталог работ Кустодиева, созданный еще при жизни художника и его учеником Воиновым. В нем есть ссылка на картину «Маслом» на холсте, написанную в 1919 году и названную «Спящая». Тизенгаузен считает вероятным, что речь здесь идет о проданной Вексельбергу картине. Кроме того, поскольку приглашенные ИСОМ эксперты говорят о вторичности исследуемой картины по отношению к другим работам Кустодиева, они перечисляют их, Тизенгаузен ставит перед ними вопрос – а мог ли автор, исследуемый ими картины, видеть эти другие, несомненно принадлежавшие руке Кустодиева произведения? Как я понимаю его, это маловероятно или вообще невозможно. Но тут, конечно, вечный вопрос судебной процедуры. На ком лежит бремя доказательства? Особый аргумент Крисис в пользу подлинности спорного произведения Кустодиева – история продаж этой картины. Тизенгаузен заявляет.
Когда картина была продана в ходе торгов Кристис 5 октября 1989 года под названием «Императорское и постреволюционное русское искусство», ее приобрел иностранный коллекционер для частной коллекции, который никогда не выражал никаких сомнений по поводу картины. Между 1989 и 2005 годами рынок русского искусства рос, поскольку открылись рынки России и СНГ, и после коллапса коммунизма появились новые состоятельные коллекционеры, особенно интересующиеся искусством своей страны. В этот период и аукционный дом «Кристис», и наш соперник «Сотбис» занимались поиском работ, проданных ранее на аукционе, которые могли бы быть повторно предложены на растущем рынке. Российский отдел выяснил также через третью сторону, что покупатель 1989 года желает продать картину. Дом «Кристис» выставил ее на продажу на торгах 2005 года с оценочной ценой от 180 тысяч до 220 тысяч фунтов стерлингов. Я вспоминаю, что торги за картину были жесткими, в них участвовали важные и знающие коллекционеры и дилеры, которые были главными покупателями произведений русского искусства на тот момент времени и которые оставались активными и известными на рынке. Сам истец в это время также был очень активен на рынке русского искусства, и господа Ружников и Воронченко, главные покупатели от имени истца, проявили себя как эксперты в этой области. Картина получила наивысшую среди других предметов цену на этих торгах и была продана за аукционную цену 1 500 000 фунтов стерлингов, что с учетом премии покупателя и НДС на премию составило 1 688 000 фунтов стерлингов. Тот факт, что цена на картину достигла уровня 1,5 миллиона фунтов стерлингов против оценочной в какие-то сотни тысяч, показывает, что рынок серьезно верил, что картина является шедевром Кустодиева.
Далее в показаниях Тизенгаузена содержится разбор некоторых технических аргументов экспертов ИСА. Например, их доказательств того, что подпись Кустодиева под картиной является поддельной. В связи с этим Кристис заказала лондонской экспертной фирме Art Access and Research детальный физический анализ картины, включающий не только визуальное изучение, но и цифровую рентгенографию, цифровое изображение в инфракрасном свете, пигментный анализ, анализ использованных средств и стратиграфическое изучение. Заключение AAR на почти 40 страниц фигурирует в суде, но пересказать его в этой передаче и без того утяжеленной специальными сведениями я не рискну. Процитирую лишь некоторые выводы о подписи.
Подпись является частью оригинальной структуры. Похоже, она относится к тому же времени, что и сама картина. При сравнении надписи с подписями на картинах Кустодиева полного сходства не наблюдается, однако точного совпадения и не требуется, принимая во внимание маленький размер данной подписи.
Я познакомил вас лишь с малой частью того, что фигурирует ныне в высоком суде в Лондоне. Еще раз прошу прощения за перегруженность специальной терминологией и многословными аргументами сторон. Покуда идут судебные заседания, их планируют завершить 19 мая, но приговор будет оглашен позднее. Так вот, пока он, приговор, неизвестен публике, стороны отказываются обсуждать тяжбу. И моя лондонская коллега Наташа Голицына сообщила мне, что от представителей Кристис она слышит лишь одно «no comments». Соответственно, и британские средства массовой информации ничего нового по делу не сообщают. Однако, я думаю, это не помешает нам с известным историком искусства и собирательства художественных произведений Натальей Семеновой обсудить на примере тяжбы Вексельберга с Кристис более широкий вопрос о подделках вообще, об их создателях, о рынке фальшивок и так далее. Наташа, рассматриваемая в лондонском высоком суде тяжба, именуемая в печати «Вексельберг против Кристи», дело о возможной подделке, дело, по которому в суде рассматривается масса экспертных заключений, я уже попытался дать слушателям хотя бы приблизительное представление об этом материале. Вот что меня, человека от ваших профессиональных занятий далекого, да думаю, и наших слушателей тут впечатляет. Противоречивость суждений специалистов. Иногда они противоречат своим собственным выводам, сделанным ранее. Скажите, как по-вашему, с чем связаны эти весьма существенные расхождения в экспертных оценках художественных произведений?
Если можно, я приведу пример. Только что по радио сообщили, что бывший президент, а ныне премьер-министр, пересмотрел свое мнение на наличие промилле у водителей автомобиля. То есть раньше он считал, что нельзя пить за рулем, а теперь можно. То есть если столь высокие лица государства могут в течение полугода пересмотреть кардинальным образом свое мнение на какой-то существенный вопрос, то естественно, что эксперт, который даже не отвечает своими деньгами за свое заключение, может тоже пересмотреть свою позицию. Поскольку мы не упоминаем никаких имен, то можно сказать, что иногда это может быть простимулировано, например. А иногда, как выражается один очень уважаемый мною историк искусств, это называется добросовестное заблуждение.
Историк искусств Наталья Семенова в выпуске «Разница во времени», посвященной подделкам произведений искусства. После краткой сводки новостей мы продолжим. Не переключайтесь.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа, в 8 и в 14 часов дня.